рыба упорно не шла. А дубина Джексон уже почти созрел. Сейчас он сожрал бы кого угодно, даже кальмара любопытного. Но море словно бы обезрыбило. К тому же оно неправильно пахло и шипело. Из глубин всплывали пузырьки. Достигнув поверхности, они лопались, испуская запах серы и тухлых яиц. Должно быть, поднимаясь, новая земля разбередила морское дно и изрядно взбаламутила ил. Возьмем, к примеру, пруд. И кто только не живет там на дне. И лягушки, и жучки, и еще всякие твари. А тут целое море. Дубина Джексон сосредоточился, пытаясь повернуть ход мысли вспять, но мысли все поднимались и поднимались из глубин, И куда, спрашивается, подевалась рыба? О, накануне ведь был шторм. Но обычно в этих местах после шторма рыба ловится еще лучше, потому что шторм расшевеливает. Плот закачало.
«Может, и в самом деле стоит отправиться домой?» – подумал он. «Но это означает оставить землю плачцам. Нет, только через мой труп».
Предательский внутренний голосок ехидно заметил.
«Кстати, тело господина Хонга так и не нашли, во всяком случае, самых главных его частей».
«Знаешь что, пожалуй, пора возвращаться», — сказал дубина Джексон, обращаясь к сыну.
«Ну вот»,
— скривился лес. «Опять моллюски и водоросли на ужин».
«А что такого плохого в водорослях?»
— возразил Джексон.
«В них масса питательных водорослей и полно железа. Железо для тебя очень полезно».
«Почему бы тогда не сварить якорь?»
«Не дерзи отцу, сынок».
«У клачцев с собой хлеб», — продолжал лес. «И мука, и дрова».
Дубина Джексон болезненно поморщился. Ему так и не удалось заставить водоросли гореть.
«Бьюсь об заклад, тебе их хлеб вряд ли пришелся бы по вкусу. Весь плоский, ни тебе корочки, ни...»
Бриз донес до них аромат свежевыпеченного хлеба. Чужеземного, с пряностями.
«Они пекут хлеб на нашей собственности».
«Ну, они ведь считают ее своей».
Джексон схватил кусок доски, импровизированное весло, и принялся яростно грести к берегу. Плот, в свою очередь, принялся вращаться на месте, и это злило еще больше.
«Стоило этим мерзавцам раскинуть лагерь, как все вокруг провоняло их мерзкой чужеземной жратвой».
«А почему у тебя слюни капают?»
«И откуда, интересно, знать у них дрова?»
«По-моему, это прибой. Он приносит на их сторону древесину».
«Вот видишь, они воруют нашу древесину. Нашу, будь она неладна. Ха! Что ж, а мы тогда...»
«Но мы ведь, кажется, договорились, что древесина, которая там, ихняя, а...»
«Ни о чем мы с ними не договорились»,
— рявкнул дубина Джексон, вспенивая воду доской.
«Просто так получилось. Они ведь этот плавник не своими руками сделали. Просто он здесь очудился. По прихоти географии. Древесина — естественный ресурс. Естественный ресурс не может кому-то принадлежать».
Тут плот ударился о какой-то твердый предмет, и послышался металлический грохот. При этом до прибрежных скал оставалось еще больше сотни ярдов. Из воды, поскрипывая, показалось нечто длинное и изогнутое. Пару раз крутанувшись, штуковина указала на Джексона.
«Прошу прощения!»
— раздался металлический, но очень вежливый голос.
«Это ведь леш?»
Джексон забулькал горлом.
«Ты понимаешь ли?»
Продолжала штуковина.
«Вода тут нудновато, и последние 20 минут я беспокоюсь. Уж не заблудились ли мы?»
«Лешп!»
Естественно, высоким голосом пискнул Джексон.
«Отлично! Очень тебе признателен. Желаю приятно провести день».
Штуковина медленно ушла обратно под воду. Последними донесшимися вместе с пузырьками звуками были...
«Пробку не забудь, проб! Ты таки ее забыл!»
На этом пузырьки кончились. Где-то через минуту лес нарушил молчание.
Па, а что это было?
Ничего это не было,
рявкнул отец.
Такого вообще не бывает.
Плот сорвался с места и на полных парах помчался к берегу. Любители водных лыж были бы в полном восторге.
Подумать только.
Угрюмо размышлял сержант Колон, опускаясь в синий полумрак.
Запихать лодку чуть ли не на самое дно морское и совершенно не подумать о том, как будешь вычерпывать из нее воду.
Он крутил педали по колено в воде, страдая одновременно от клаустрофобии и агорафобии. В одно и то же время он боялся находиться здесь и приходил в ужас от того, что может очутиться там. Кроме того, чем ниже погружалась лодка вдоль каменной гряды, тем больше всяких неприятных тварей встречалось на ее пути. Они шевелили щупальцами, показывали нечто похожее на когти. В колышащихся придонных зарослях мелькали очень неприятные тени. Гигантские моллюски рассматривали сержанта Колонна своими губами. Лодка заскрипела.
«Сержант!»
Откликнулся Шноби, не отводя глаз от морских чудес.
«Что?»
«А правда говорят, будто все частицы нашего тела каждые 7 лет полностью обновляются?»
«Широко известный факт», — подтвердил сержант Колонн.
«Ясно. Значит, у меня на руке татуировка. Я ее сделал 8 лет назад. И как же... как получилось, что она все еще на месте?»
Во мраке угрожающе колыхались гигантские водоросли.
«Интересное наблюдение», — слегка дрогнувшим голосом отозвался Колон.
«Я к тому, что все понятно. Новые частицы заменяют старые. Но в таком случае сейчас моя кожа должна быть розовой, как у младенца, и такой же чистой».
Мимо пронеслась рыба с носом, весьма смахивающим на пилу. Сержант Колон, атакуемый своими многочисленными страхами, лихорадочно придумывал ответ.
«Просто-напросто», — наконец протянул он, — «синие кусочки заменяются тоже синими кусочками. С татуировок других людей».
«То есть моя татуировка уже не моя, а чужая?»
Ну да.
Потрясающе. А точь в точь, как моя. Скрещенные кинжалы и подпись «Амма».
«Амма»?
Ну, должно было быть «мама», но после кинжалов я вырубился, а игланет кое-что напутал. За ним глаз да глаз нужен.
Как можно неправильно написать такое простое...
Он тоже очень разозлился. Клиент все до последней иголки должен помнить. Иначе что это, спрашивается, за татуировка?
Леонард и Патриций молча разглядывали панораму подводного мира.
«Что они там высматривают?» —
поинтересовался Колон.
«Леонард болтал о каких-то там хероглифах. Ты знаешь, что это такое?»
Колон задумался, но ненадолго.
«Порода моллюска, капрал».
«И все-то ты знаешь», — восхитился Шноби. «Так вот, что такое хероглиф. А если моллюск, ну, без этого самого, он, стало быть, не хероглиф, да?»
Ухмылка Шноби гнуснела на глазах. Сержанту Колону это не понравилось.
«Сам ты не хероглиф, Шноби. Ты бы хоть немножко подумал, прежде чем говорить».
«Извини, сержант».
«Если моллюск без этого самого, то чем он будет размножаться, спрашивается? Он же очень скоро вымрет. Так чего же его как-то называть, слова тратить? В общем, никаких ни хероглифов не существует».
В иллюминатор, с любопытством разглядывая собеседников, уставилась пара любопытных кальмаров.
Thank you.
Судно Дженкинса превратилось в настоящую плавучую развалину. Несколько парусов разорвало в клочья. Канаты и прочие веревочные снаряжения, правильное морское название которого Ваймс так и не удосужился узнать, перепутаны, валялись на палубе или волочились по воде. Но подгоняемый свежим ветерком корабль довольно бодро шел вперед под единственным уцелевшим парусом. Вперед смотрящий на мачте, сложив ладони рупором, высунулся из своего гнезда. «Эй, на палубе! Впереди суша!»
«Даже я ее вижу»,
— пожал плечами Ваймс.
«И чего так орать?»
«Потому что положено», — ответил Дженкинс. «Это приносит удачу». Прищурившись, он вперился в туманную дымку. «Но те, за кем мы гонимся, направляются явно не в Гебру. Интересно, куда они нацелились?»
Ваймс посмотрел на бледно-желтую облачную массу на горизонте, потом на Маркоу.
«Мы вернем ее, ты не волнуйся».
«Да я и не волнуюсь, сэр, хотя я немножко озабочен», — ответил Маркоу.
«Ну да».
Ваймс беспомощно взмахнул рукой.
«Так это, как все остальное? Настроение состава боевое?»
«Для поднятия боевого духа было бы неплохо, если бы вы сказали пару слов, сэр».
Городская стража во всей своей разнообразной ужасности выстроилась на палубе, жмурясь от яркого солнечного света. Ну и ну. Коллекция диковинок. Один гном, один человек, воспитанный гномами и думающий, как книжка по этикету, зомби, тролль, я и, о нет, религиозный фанатик. Констебль по сети отдал честь.
«Прошу разрешить говорить, сэр».
«Давай», — пробормотал Ваймс.
«Рад сообщить, сэр, что наша миссия, согласно всем признакам, получила одобрение свыше. А я имею в виду сардинный ливень. Именно его результаты помогли нам уцелеть в час крайней нужды, сэр».
«Не стоит преувеличивать. Мы слегка проголодались, все верно, но называть это крайней нуждой было бы
«Прошу прощения, сэр», —
твердо возразил констебль по сети.
«Однако закономерность очевидна, сэр. Поистину, секулиты, скрываясь в пустыне от миколитов-офлеропоклонников, сэр, выжили лишь благодаря ливню из небесных бисквитов, сэр. Шоколадных, сэр».
«Совершенно естественный феномен», —
возразил констебль Башмак.
«Сильный ветер, проносясь над булочной, подхватил...»
Под горящим взором констебля по сети он осекся.
«Так же и мурмурцы», — продолжал по сети, «когда прятались в горах от мисмикских племен, не выжили бы, если бы не чудесный ливень из слонов, сэр».
«Слонов?»
«Одного слона, если быть точным, сэр», — поправил по сети. «Но разбрызганного по близлежащим склонам».
«Абсолютно естественный феномен»,
— опять вклинился Башмак.
«Скорее всего, этот самый слон, благодаря какой-нибудь идиотской прихоти погоды, был подхвачен
и, погибая в пустыне от жажды, сэр, четыре колена кханлийских спаслись лишь благодаря внезапному и совершенно сверхъестественному дождю из дождя, сэр».
«Дождю из дождя?»
— переспросил Ваймс, почти загипнотизированный, непробиваемой убежденностью констебля по сети.
«Опять же, абсолютно естественный феномен»,
— не унимался Башмак.
«Вода, вероятнее всего, испарилась с поверхности океана, поднялась в небо, там встретилась с потоком холодного воздуха, пар сконденсировался, образовал капли, а те, в свою очередь, выпали».
Осекшись, он раздраженно пожал плечами.
«В общем, мало ли бредовых теорий можно выдумать».
«И какое же божество действовало в нашем случае?» —
с надеждой в голосе спросил Ваймс.
«Обещаю проинформировать вас незамедлительно, как только это выясню, сэр».
«Отлично, констебль».
Ваймс отступил на шаг другой.
«Не стану притворяться и убеждать вас, что будет легко», — начал он. «Но задача остается прежней — догнать Ангву и этого гаденыша Ахмеда, после чего спасти первую и вытрясти из последнего всю правду. К несчастью, преследовать его придется на территории его собственного государства, с которым в данный момент мы пребываем в состоянии войны, что неизбежно станет причиной возникновения дополнительных препятствий. Но перспективы быть замученными насмерть нас не испугаешь, правда ведь?»
«Удача любит храбрецов, сэр», — поддержал Маркоу.
«Хорошо, отлично.
Приятно слышать, капитан. А какова ее позиция в отношении тяжело вооруженных, отлично подготовленных и многочисленных армий?
О, никто не слышал, чтобы удача когда-нибудь к ним благоволила, сэр.
Согласно тактикусу, это потому, что они стараются обходиться собственными усилиями,
сообщил Ваймс и открыл потрепанную книжку. Закладками служили рассованные там и сям многочисленные бумажки и шнурки.
«Вот что, солдаты, — говорит генерал по поводу способов победы над более многочисленным, лучше вооруженным и занимающим более выгодное стратегическое положение противником».
Он перелистнул страницу.
«Никогда не вступай с таковым в бой!»
«Похоже, не дурак был парень», — одобрил Дженкинс и указал на желтый горизонт. «Видите, вот это, в воздухе?» — спросил он. «Что это, по-вашему?»
«Туман», —
предположил Ваймс.
«Ха, как же! Это клачский туман, иначе говоря, песчаная буря, несущаяся с чудовищной скоростью песок. Страшная штука. Если надо заточить меч, просто сунь его в такой вот буранчик». «О-о-о!»
«И это еще к лучшему, потому что иначе отсюда уже была бы видна гора Гебра, а у ее подножья то, что называется кулаком Гебры. Заурядная селенница, но обнесенная здоровенными стенами в 30 футов толщиной и таким образом превратившаяся в настоящий город, потому что там хватает места для многих тысяч вооруженных людей, боевых слонов, верблюдов и прочих приятных вещей. И если бы вы увидели все это, то прямо сейчас велели бы мне разворачивать судно. Что твоя знаменитость говорит насчет таких штук?»
«Кажется, что-то было».
Ваймс полистал книжку.
«Ну да, вот оно. После первой битвы при Столате я сформулировал стратегию, каковая верою и правдою служила мне на протяжении многих битв. И заключается она в следующем. Коли у противника неприступная крепость, не мешай ему пребывать там и далее».
«Чрезвычайно полезный совет», — усмехнулся Дженкинс. Ваймс сунул книжку в карман.
«Итак, констебль по сети. На нашей стороне, как ты утверждаешь, кто-то из богов».
«Так точно, сэр».
«Но на стороне противника тоже, вероятно, имеется какой-нибудь бог».
«Вполне вероятно, сэр. Какой-нибудь бог есть на каждой стороне».
«В таком случае, будем надеяться, они друг друга уравновесят».
Шлюпка с клаческого корабля так тихо опустилась на морскую гладь, что вода даже не плеснула. У лебедки с мечом наголо стоял Ахмед 71-й час. Вследствие чего матросы подошли к выполнению своей задачи со всем возможным тщанием.
«Когда мы отплывем, можешь вести корабль в Гебру», — сказал Ахмед капитану.
Капитан задрожал всем телом.
«А что мне им сказать, о, Вали?»
«Правду, но лучше позже, чем раньше. Командир гарнизона — человек грубый, поэтому тебя все равно подвергнут пыткам. В общем, прибереги правду до той минуты, когда она действительно тебе понадобится. Он будет очень доволен. И сваливай все на меня. Этим ты тоже облегчишь себе жизнь».
«О, непременно. Именно так я и совру»,
— поспешил заверить капитан. Ахмед кивнул, соскользнул по канату в лодку и оттолкнулся от судна. Спустя некоторое время он взялся за весла. Команда сочувствующе наблюдала. Берег был не из гостеприимных. Не какая-нибудь мирная гавань, а скорее побережье смерти. В песке тонули останки потерпевших крушение кораблей. Вдоль высокой линии прилива шла цепочка курганов из костей, гнилой древесины и выбеленных солнцем водорослей. А дальше начиналась дюна столь же смертоносной пустыни. Даже здесь, сравнительно далеко от берега, песок ел глаза и скрипел на зубах.
«На этом берегу все живое ждет верная гибель», — произнес первый помощник капитана, глядя на берег и прикрывая глаза рукой от вездесущих песчинок.
«Ага», — согласился капитан, — «эта погибель только что туда высадилась».
Выпрыгнувший из лодки человек наклонился, подхватил под мышки некое неподвижное тело
и поволок его на берег, подальше от волн. Первый помощник поднял лук.
«Я могу попасть в него отсюда, хозяин. Только слово скажи». «Правда? Ты должен быть очень, очень уверен в своих силах. Промахнешься, и ты покойник. Ну, а попадешь, все равно покойник. Взгляни-ка туда».
На гребне далеких дюн, четко выделяющиеся на фоне пропесоченного неба, чернели фигуры. Первый помощник мигом опустил лук.
«Но как они узнали, что мы здесь?»
«О, это просто. Они следили за морем», — ответил капитан. «Дрыги не меньше других любят хорошие кораблекрушения. Я бы даже сказал, куда больше».
Едва они повернулись спинами к побережью, как от борта корабля легким прыжком отделилось нечто и с еле слышным всплеском ушло под воду. Детрит осмотрелся по сторонам в поисках хоть какой-нибудь тени, но тщетно. Простирающаяся вдаль, насколько хватало глаз, пустыня источала жар, будто паяльная лампа.
«Скоро стану совсем тупым»,
— пробормотал он. Сверху заорал вперед смотрящий. «Он говорит, кто-то карабкается по дюнам», — сообщил Маркоу. «И кого-то на себе тащит».
«Женщину?»
«Послушайте, сэр, я хорошо знаю Англу. Она не из тех девиц, которые чуть что заливаются слезами и падают в обморок. Скорее, это от нее, кто хочешь, разрыдается».
«Ну что ж, если ты так уверен...»
Вэмс повернулся к Дженкинсу.
«Капитан, корабль нас больше не интересует. Курс на берег».
«Не, господин, вот об этом мы не договаривались. Начать с того, что здесь так запросто не высадишься. Ветер тут очень противный, не говоря уж о всяких подводных течениях. О, в этих песках белеют кости многих неосторожных моряков. Лучше мы встанем в сторонке, а вы спуститесь. Если бы у нас оставалась шлюпка, вы могли бы ее спустить. А мы тем временем бросим якорь. Хотя, как же мы его бросим? Он ведь оказался слишком тяжелым. Так что...»
«В общем, просто причаль к берегу»,
— заключил Ваймс.
«Но нас всех убьет!»
«Считай этот исход меньшим из двух зол».
«А какой второй?» Ваймс опустил руку на меч.
«Я!»
Лодка, скрипя всеми сочленениями, рассекала таинственные океанские глубины. Большую часть времени Леонард проводил у крохотных иллюминаторов, с особым интересом разглядывая всякие водоросли, которые, на взгляд сержанта Колона, ничем не отличались от тех же водорослей.
«Сэр, только посмотрите, какие прекрасные экземпляры нехлорофиллы пузырчатой!»
Вдруг воскликнул Леонард.
«Вон, вон, коричневые! Но вы, разумеется, уже отдали должное сей великолепной культуре».
«Увы, в последние годы я несколько запустил водорослеведение», — угрюмо отозвался Патриций.
«В самом деле? О, смею вас заверить, вы много потеряли. Ведь главное заключается в том, что нехлорофилла пузырчатая обыкновенно растет на глубине не меньше 30 саженей, а здесь всего 10».
«Ого!» — Патриций порылся в пачке рисунков Леонардо. «Стало быть, иероглифы. Алфавит из знаков и цветов. То есть цветовой язык. Замечательная идея».
«Цвета служат усилителями эмоционального воздействия», — уточнил Леонард. «Разумеется, мы и сами иногда пользуемся ими в таком качестве. К примеру, красный значит опасность и так далее. Хотя мне так и не удалось расшифровать значение всех цветов».
«Цветовой язык», — еще раз повторил лорд Ветинари. Сержант Колон прокашлялся.
«Мне кое-что известно о водорослях, сэр».
В самом деле, сержант.
Так точно, сэр. Если они мокрые, значит, идет дождь. Верная примета.
Отлично. Похвалил, не поворачивая головы, лорд Ветинари. Я вряд ли когда-нибудь забуду эти твои слова. Сержант Колон просиял, ведь он внес свой вклад. Шноби подтолкнул его локтем.
«Зачем мы тут, а, сержант?»
«Я про все в целом. Что мы тут лазаем? Зачем рассматриваем странные отметины на скалах? Заплываем в пещеры? Не говоря уже о вонище».
«Это не я»,
— быстро сказал сержант.
«Пахнет вроде как серой».
За стеклом иллюминатора пронеслась стайка пузырьков.
«А когда мы всплыли на поверхность, оказалось, что и там тоже воняет»,
— гнул свое Шноби. «Наша миссия почти завершена, господа», — сообщил, откладывая рисунки лорд Ветинари. «Еще одно небольшое приключение, и можно подниматься на поверхность. Итак, Леонард, начинаем погружение».
«Сэр, но куда дальше можно погрузиться?»
«Мы всего лишь погрузились в море, сержант».
Понятно».
Колон тщательно обдумал услышанное.
«А куда еще можно погрузиться, сэр?»
«Под землю, куда мы сейчас и направляемся, сержант». Берег значительно приблизился. Стражники не могли не заметить, что матросы спешат к тупому концу корабля, сжимая в руках небольшие, облегченные и, самое главное, плавучие предметы, которые только удалось отыскать.
«По-моему, мы уже совсем рядом», — сказал Ваймс.
«Отлично. Здесь и остановимся».
«Остановимся? Ну как?»
«Капитан, кто из нас двоих моряк? У вас же должны быть какие-нибудь тормоза».
Дженкинс остолбенело уставился на него.
Ты сухопутная крыса?
А мне казалось, вы, моряки, никогда не употребляете таких выражений.
О, боги! Первый раз встречаю подобного человека. Да, а весла у нас называются острыми палками и...
Позже команда назвала эту высадку одной из самых странных в истории неумелого мореплавания. Наверное, повезло с наклоном береговой поверхности, как и с приливом, как и со всем остальным. Потому что корабль не столько врезался в берег, сколько заплыл туда, поднимаясь из воды и тараня килем песок. Но в конце концов силы воды и ветра, инерции и трения все-таки сошлись в одной точке, иначе называемой «медленное опрокидывание», которым все и завершилось. И гордое название «самое нелепое кораблекрушение в мире» было оправдано.
«Что ж, могло быть куда хуже», — произнес Ваймс, когда затих последний скрип расщепляемой древесины.
Выпутавшись из мешанины рваных парусов, он с максимально возможным достоинством водрузил на голову шлем. Из бокового трюма донесся стон.
«Это ты, Шелли?»
«Я, Детрит».
«А это я?»
«Нет».
«Прошу прощения».
Легко пробежав по наклонившейся палубе, Маркус прыгнул на влажный песок и отдал честь. «Все на месте и отделались легкими ушибами, сэр. Будем организовывать береговой плацдарм».
«Береговой что?»
«Наверное, нам стоит окопаться, сэр». Ваймс окинул взглядом пляж. Если это солнечное слово вообще было применимо к сей унылой, забытой всеми богами полоски земли, тянувшейся в обе стороны. Даже не к полоске, а к каемке. Ни движения, разве только дрожит раскаленный воздух, да пара стервятников расхаживает неподалеку.
«А зачем?» — спросил он.
чтобы занять оборону? На войне всегда так делают, сэр. Ваймс посмотрел на стервятников. Те приблизились хищными боковыми подскоками, готовые сразу накинуться на умершую пару деньков назад добычу. Полистав тактикуса, он наконец нашел искомое. Так, береговой плацдарм.
Здесь сказано: если хотите, чтобы ваши люди подолгу орудовали лопатами, организуйте крестьянское хозяйство,
прочел он.
Ясно. Пожалуй, мы выдвинемся немедленно. Он не мог далеко уйти. И мы быстренько обернемся туда-обратно.
Из морской пены явился Дженкинс. Вид у него был вполне мирный. Этот человек нырнул в самое горнило гнева, вернулся оттуда и ныне пребывал в безмятежной заводе, лежащей за пределами мирских чувств. Дрожащим пальцем указав на поверженный корабль, он вымолвил.
«Учитывая, через что ему пришлось пройти, корабль в весьма неплохой форме»,
— заметил Ваймс.
«Уверен, тебе и твоим морским волкам еще плавать на нем и плавать».
Дженкинс и остатки его команды молча проводили взглядами ангмарпоркских стражников, которые, оскальзываясь и чертыхаясь, вскоре скрылись за ближайшей дюной. Затем моряки сошлись в кучку, о чем-то посовещавшись, бросили жребий, после чего Кок, которому никогда не везло в азартные игры, осторожно приблизился к капитану.
«Ничего, хозяин», — начал он. «Вон сколько тут древесины. Разыщем балки покрепче, наладим блоки, починим снасти и...»
«Разве что начинать надо прямо сейчас. А то он сказал, они ненадолго уходят».
«Они вообще не вернутся!»
Вдруг заорал капитан.
«Воды им не хватит и на день, и они ничего с собой не взяли. А как только они потеряют из виду море, то сразу заблудятся».
«Ура! Нам можно не беспокоиться».
Чтобы взобраться на очередную дюну, потребовалось полчаса, и на ее гребне обнаружились следы, уже полузанесенные песком.
«Здесь прошли верблюды», —
произнес Ваймс.
«Но верблюды ведь не очень быстро ходят. Давайте-ка, кажется, у Детрита серьезные неприятности», — сообщил Маркоу.
Тролль стоял, упираясь в дюну костяшками пальцев. Охлаждающий механизм его шлеме резко загудел, а потом и вовсе заглох. Очевидно, в мотор попал песок.
«Чувствую себя совсем глупым», —
проговорил тролль.
«Голова болит».
«Кто-нибудь быстро закройте его от солнца щитом», — скомандовал Ваймс. «Ему нужна тень».
«Он не справится, сэр», — покачал головой Маркоу. «Лучше отошлем его обратно к кораблю».
«Он нам нужен. Шелли, быстро начинай обмахивать его топором».
В ту же секунду пески поднялись и взмахнули сотни мечей.
«Дзынь-дзынь-подзынь!»
— пискнул бодрый, хотя и несколько приглушенный голосок.
11:00. Подстричься и... по-моему, что-то не так».
Здание было небольшим, но, обрушившись внутрь, оно весьма удачно сложилось во что-то вроде цистерны из глыб, которую ливень наполнил водой. Дубина Джексон одобрительно хлопнул сына по спине.
«Пресная вода! Наконец!»
— радостно крикнул он.
«Молодец, сынок!»
«Ну, вообще-то я рассматривал эти штуки, которые на вроде картин, а потом...»
«Ну да, изображения осьминогов, интересные картинки», — подхватил Джексон. «Ха! Теперь праздник пришел и на нашу улицу. Эта вода наша, и она на нашей стороне острова. И пусть эти жирные сволочи только попробуют возразить. Велика важность, дрова у них есть. Зато воду они высасывают из рыбы».
«Ага, пап», — согласился Лес. «А часть воды можно обменять на дрова и муку, правильно?» Отец ответил осторожно неопределенным жестом.
«Может быть»,
— пробормотал он.
«Хотя торопиться не стоит. Еще чуть-чуть, и мы найдем горючие водоросли. Надо думать не только о завтрашнем дне, но и о послезавтрашнем. Помнишь, сынок, каковы наши долгосрочные планы на будущее?
Готовить еду и греться?
С надеждой в голосе спросил Лес.
Сначала да, ответил Джексон. Это само собой. Знаешь, сынок, есть одна народная мудрость, которая гласит: дай человеку огонь, и целый день он будет греться, но подожги его, и ему будет тепло до самой кончины. Понимаешь, к чему я?
По-моему, пап, там было немножко по-другому.
Суть в том, что на воде и сырой рыбе мы можем прожить практически сколько угодно, а те без воды долго не протянут. И что это значит? Что очень скоро они приползут к нам на коленях, и тогда уже мы будем ставить условия.
Обхватив рукой плечи не успевшего увернуться сына, Дубина широким жестом указал на мир вокруг.
«Когда я начинал, сынок, у меня не было ничего, кроме старой лодки. Наследство твоего дедушки. Но я
работал, не покладая рук», — утомленно продолжил Лес.
«Работал, не покладая рук.
Не всегда держал голову над водой».
«Верно, всегда держал голову над водой».
«Не всегда мечтал что-нибудь оставить мне».
«Ой! Прекрати насмехаться над отцом», — рявкнул Джексон. «Не то получишь по другому уху. Лучше посмотри. Видишь эту землю?»
«Вижу, пап».
«Так вот, это земля возможностей».
«Но здесь ведь нет пресной воды, а почва, пап, насквозь просолилась. И кругом такая вонь».
«Это не вонь, а запах свободы. Вот что это такое».
«А пахнет так, будто кто-то как следует пернул».
«Иногда, сынок, одно очень похоже на другое. Но я думаю о твоем будущем, парень».
Лес бросил взгляд на разлагающиеся водоросли. Он осваивал рыбацкие премудрости, чтобы стать впоследствии рыбаком, как отец. Потому что так повелось испокон веков. Все мужчины в их семье становились рыбаками. И он был слишком покладист, чтобы воспротивиться традиции, хотя на самом деле всегда мечтал стать художником. Он отличался наблюдательностью, и иногда то, что он замечал, вызывало в нем смутную тревогу, причины которой он и сам не мог себе объяснить. Все-таки в этих домах была какая-то неправильность. То тут, то там встречались вкрапления архитектуры, например, ангкор-поркские колонны или остатки клачских арок. Но вид у них был какой-то искусственный. Точно их уже позже добавили к грубым, построенным неуклюжими руками сооружением из глыб. В других же местах, наоборот, глыбы навалили поверх древней кирпичной кладки и мозаичных полов. Оставалось только гадать, кто был творцом мозаики. Ясно было лишь одно. Этот творец просто с ума сходил по осьминогам. И еще закрадывалась мысль, что все споры между ангкор-поркцами и клачцами по поводу права собственности на эту землю абсолютно бессмысленны.
«Я тоже думаю о своем будущем, пап», — сказал Лес. «И всерьез».